Действительно хорошо, когда мы все вместе. И очень хорошо, что мы спели такой гимн, как раз который напоминает нам об общении, о том, что есть одно выражение в этом гимне, которое мы пропели: «Хорошо, когда мы действуем так, как поем». Знаете, церковь на протяжении уже 2000 лет всегда поет гимны, прекрасные и песни, и гимны, славословия. И это есть такое повеление для нас, чтобы мы всегда пели. Есть такой стих из Библии написано: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, всегда воспевая во благодать друг другу, в сердцах ваших Господу». И очень хорошо, что в нашей церкви всегда есть гимны, которые помогают нам задуматься о Слове Божьем. И сегодня как раз я хотел поделиться о такой одном гимне, который записан в Слове Божьем. В Новом Завете, первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Многие считают, что этот стих, который мы будем читать, это гимн или кредо, которое провозглашалось в ранней церкви, который многие повторяли. Этот кредо, это вот стихотворение, которое здесь мы будем смотреть, для того, чтобы легко было преподнести Евангелие для тех, которые были вокруг. Потому что у них не было Библии, у них не было вот таких учений, у них не было книг учения. Им нужно было как-то очень конкретно рассказать, во что они верят. И если вы помните, в прошлый раз, когда мы говорили о 1 Тимофею, мы обращали внимание на то, что церковь есть столб и утверждение истины. И мы говорили о истине, как в общем, то, что Библия, вся Библия это есть Слово Господне, которое церковь должна подтверждать. Но в следующем стихе как раз о том, о чем мы будем говорить, здесь как раз апостол Павел говорит, какую эту истину нужно нам подтверждать. В 16 стихе здесь сказаны вот такие прекрасные слова. 3 глава 1 Тимофею, 16 стих. Здесь написано: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Какие прекрасные слова, братья и сестры. Из этих двух стихов мы можем увидеть как общую картину, к чему церковь призвана. В 15 стихе мы видим, что церковь призвана проповедовать Слово. И в 16 стихе мы видим, что церковь призвана проповедовать Христа. И когда церковь перестанет делать эти две вещи, уже эту уже нельзя назвать ее церковь, потому что церковь как раз это то, что сотворил Господь Иисус Христос, когда Он пришел, как раз мы о чем будем говорить здесь, что Бог явился во плоти. И через это Он показал нам, открыл нам все Евангелие. Церковь может заниматься чем угодно, если она не будет утверждать Иисуса Христа. Это все будет суета, это все будет занятие какое-то времени, это будут какие-то activities или какие-то организации. Но если церковь не утверждает Иисуса Христа, это уже не настоящая церковь. Братья и сестры, мы сегодня будем обращать внимание на этот стих. И первое, что мы здесь видим в этом 16 стихе, это слово такое, может, не совсем знакомое: «беспрекословно». Может, для тех, кто не совсем знаком, это слово, это синонимы этого слова, это безусловно или без противоречия, буквально, или без сомнения. Апостол Павел говорит, что то, что я буду говорить, это без сомнения принято всеми церквями, всеми теми, которые называются христианами. Это было то, что принято было как общепринятое знания, все понимали, что то, что апостол Павел будет говорить, это принято всеми церквями. И как я уже говорил, что многие считают, что вот этот стих, который мы будем рассуждать, это как раз был гимн, который пела церковь, или, может, это было стихотворение, которое провозглашала ранее церковь. И если вы помните, в Деяниях апостолов есть такое выражение, когда апостол пришел в Ефес, и там в Ефесе провозглашали вот те безбожные жители этого города, они говорили: «Велика Артемида Ефесская». И они часами кричали: «Велика Артемида Ефесская». Но здесь апостол Павел, чтобы показать это ложное состояние, он говорит, не велика Артемида Эфеска, он говорит, велика благочестие тайна или великое благочестие тайна. И он говорит, вот это вы можете утверждать, от начала до конца вы должны утверждать, что вот это тайна благочестия. И что это такое? Как раз мы будем об этом говорить. Что это за тайна благочестия? И как благочестие проявляется в нашей жизни? Большинство, когда оно используется, это слово, это, как говорится, о практическом, таком как бы богобоязненном или богопочитании, или в английском это godliness, это как быть богоподобным, быть похожим на Бога. Как оно проявляется в нашей жизни? Мы знаем, что если мы будем смотреть в этом послании, оно, это слово встречается здесь 8 раз. Довольно-таки часто встречается, если мы посмотрим во всем Новом Завете, всего лишь где-то примерно 15 раз это слово встречается во всем Новом Завете. И мы видим, что это очень важное слово, и апостол Павел будет особо много обращать на это внимание и в 6 главе, когда он уже 4 раза встречается в этой главе. Мы видим, что, скорее всего, в Эфесской церкви была эта проблема, что они не действовали так, как они пели, или как вот мы сейчас пропели, что хорошо, когда мы действуем так, как мы поем. И когда мы должны задумываться, во что мы утверждаем, особенно когда гимны, которые провозглашают Слово Божие. И знаете, подлинное благочестие приходит от подлинного правильного понятия о Евангелии. Если у нас есть правильное понятие, что такое Евангелие, это Евангелие будет помогать нам действовать правильно и благочестиво. Благочестие – это не то, что мы как бы сами себя заставляем какими-то усилиями. Это благочестие – это когда мы понимаем, что Господь уже все для нас сделал, и мы просто должны пребывать в Нем, пребывать, общаться в Нем, брать от Него пример, и как мы пели, и когда общаемся, и питаемся Его Словом, тогда Господь дает нам вот это желание и стремление жить благочестивой жизнью. Это действительно проявление характера Иисуса Христа в нашей жизни. И Бог открыл эту тайну для Церкви Живой, и Он говорит, Тимофею, Он пишет, это очень важно, чтобы ты обращал внимание не просто, как ты действуешь в Доме Божьем, но как ты живешь и вокруг, когда тебя никто не видит, это очень важно. И какие должны быть в церкви служителя, Он говорит, как нужно молиться за начальство, какие должны быть отношения женщин в церкви и так далее. Он говорит, это все важно, потому что люди вокруг видят, как вы живете, и это очень важно. И церковь не может говорить, что я христианин, а живу как хочу, потому что мы должны идти по следам Иисуса Христа. И также здесь мы видим, что апостол Павел, он представляет это благочестие как тайна. Что это такое? Почему он говорит «тайна»? Тайна – это не что-то такое мистическое, что-то странное, непонятное, сверхъестественное. Но тайна – это, как апостол Павел сам объясняет в другом месте, Колоссянам 1 главе, он говорит в 26 стихе, что тайна – это то, что скрыто от веков и родов, но ныне открыто святым Его. Он говорит, что ветхозаветные пророки, они не понимали, как это может быть, что Господь явится во плоти и сделает все для нас, чтобы мы могли быть благочестивым во Христе Иисусе. И вот когда даже пророки, как Иезекииль и Иеремия писали, и другие пророки писали, что Бог вытащит наше каменное сердце и даст нам новое плотяное сердце, даже эти пророки, они не понимали, как это все может произойти, потому что это была тайна, и эта тайна только открылась, когда Господь пришел во форме человека на эту землю и совершил план спасения. Мы можем убедиться в том, что Эфесская церковь, вероятно, отступила от этого благочестивого состояния, и она не действовала так, как они говорили. У них было такое состояние, где они говорили одно, а действовали по-другому. Из этого апостол Павел большое ударение ставит на это. И мы видим, что это как ключевые стихи из всего этого послания. И сегодня у меня есть желание, чтобы обратить внимание на содержание вот этого гимна, как мы видим. Здесь 6 таких строков мы видим. И можно сказать, три куплета, шесть строков. Мы видим, здесь написано так: Бог явился во плоти, то есть это человек, земная сторона, а потом оправдал себя в духе. И это мы видим такой параллелизм, видим, что он показывает одно и сравнивает небесное с земным. И дальше он говорит, показал себя ангелом небесное, потом проповедан в народах, потом опять принят верою в мире и вознесся во славу. Мы видим такое сравнение. И мы видим, что апостол Павел здесь не объясняет все эти доктрину, он не объясняет, как это все происходило, потому что это как такое стихотворение, которое всеми принято, и когда человек это говорил, они понимали, что апостол Павел имел в виду и что церковь утверждает вот в этих словах. Я хотел поговорить о трех основных мыслях, которые, надеюсь, помогут нам применить это также для себя в своей личной жизни. Первое – это в ком открылась тайна благочестия. Мы посмотрим, в ком открылась тайна благочестия. Второе, мы посмотрим, как открылась тайна благочестия. И последнее, мы посмотрим, что делает эта тайна благочестия или для чего открылась тайна благочестия. Мы посмотрим на эти три вещи. Итак, первое, братья и сестры, мы здесь видим, в ком открылось благочестие. Апостол Павел пишет, Бог явился во плоти. Мы очень много об этом уже говорили, то, что у нас было Рождество совсем недавно. Я не буду много на это обращать внимания, но я хотел одну мысль уделить только здесь. Это то, что апостол Павел сам в этом же самом послании, в первой главе, в 17 стихе, он говорит, «Царю же веков нетленному, невидимому Богу, он говорит, единому премудрому, честь и слава». Как это так может, что невидимый Бог теперь принял плоть, и теперь этот невидимый Бог стал видимый через Иисуса Христа? Мы видим, что здесь он говорит, Бог явился во плоти. И что теперь вот этот Иисус, который был рожден в Вифлееме, это был воплощенный Господь. И мы знаем, что апостол Петр говорит так в своем послании, 1 Петра 1, 19. Он говорит, но драгоценную кровь Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. То есть мы понимаем, что Иисус Христос, прежде чем даже человек согрешил, Иисус уже был, как бы, он принял это на себя, что он будет совершать подвиг спасения, даже еще когда не было основания этого мира. И это очень важно принимать этот факт. Это не просто апостол Павел говорит, что что-то такое очень... принимай или не принимай, потому что это очень важный факт, потому что очень много деноминаций или движений, которые отвергают, что Иисус Христос пришел во плоти. И помните, как апостол Иоанн, он говорит об этом, что 1 Иоанна в 4 главе, он говорит, «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. И мы видим, что это очень важно, что Господь, Он пришел во плоти, и если мы исповедуем Его, что Он пришел и умер, и Он прожил эту жизнь, умер на кресте и вознесся во славу, тогда мы можем иметь спасение, тогда мы можем быть участниками этого Евангелия. Первое мы видим, что это Бог явился во плоти, и следующее мы видим, оправдал себя в духе. Оправдал себя в духе. Что это значит? Разве Иисус сделал какую-то ошибку или согрешил, что ему нужно было оправдание? Нет, конечно, мы понимаем, что Иисус никогда не сделал ошибки, он никогда не сделал греха, но для чего здесь сказано, что оправдал себя? Здесь это, мы понимаем, что здесь это оправдал себя в духе, это значит, что он показал и доказал себя праведным. Он никогда не сделал никакой ошибки, но он показал себя праведным через то, что он прожил эту жизнь и то, что он воскрес и сел одесную престола на небесах. Иисус прожил эту жизнь на земле и никогда не сделал никакой ошибки, никогда не сделал никакого греха. И читаем мы во 2 Коринфянам 5, 21, знакомые для нас слова. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Мы понимаем, что Христос никогда не сделал греха, но Он принял наши грехи, и Он показал, что Он оправдал Себя в Духе. Он был искушен во всем, кроме греха, чтобы показать нам пример, как нам нужно жить. Еще один стих, который поможет нам действительно понять о вот этой всей тайне благочестия, как оно проявляется в нашей жизни, это то, что записано в первое послание Петра, вторая глава в 20 стихе и еще ниже. Здесь написано так, 1 Петра 2:20. «Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Замечайте, для чего нам нужна эта тайна благочестия? Смотрите, он говорит, потому что Господь, когда Он пришел во плоти, Он оставил нам пример для чего? Чтобы мы жили как хотим? Нет, для того, чтобы мы шли по Его следам, чтобы Он оставил этот нам пример, чтобы мы шли этим путем. И Господь, Он не заставляет нас как бы жить благочестивой жизнью. Он все нам сделал возможное для того, чтобы мы, когда мы имеем общение с Ним, мы могли жить этой благочестивой жизнью через питание, через Его Слово и общение с Ним. Еще одна мысль здесь – это то, что Иисус оправдал Себя в Духе через воскресение свое, через воскресение из мертвых. Если бы Христос сделал какой-то грех, то Он бы не воскрес, Он бы остался в гробе, как все остальные люди. Но Он был Господь, Он был Бог во плоти, и поэтому Он мог сделать это, совершить подвиг спасения для нас. Апостол Павел также пишет в Римлянам, в 1 главе, 3 стих. Мы это иногда читаем и на Рождество, когда здесь написано так. «И в Сыне сём, в Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим по Духу Святыни через воскресение из мертвых». По Духу Святыни через воскресение из мертвых. Как раз о чем здесь Павел говорит, только очень в сжатом формате здесь написано это. То, что именно потому, что Христос воскрес, поэтому Господь принял Его жертву, потому что Господь никогда не сделал греха. Итак, это первое мы посмотрели на то, кто, в ком открылась тайна благочестия. Давайте теперь посмотрим, как открылась эта тайна благочестия. Как открылась тайна благочестия. И теперь следующие две строчки. Это «показал себя ангелом» и следующее «проповедан в народах». «Показал себя ангелом». Что это значит? Мы знаем, что небожители, они были свидетелями того, что свидетели служения Иисуса Христа. И как бы мы видим, на протяжении служения Иисуса, на протяжении жизни Иисуса присутствовали ангелы. Мы часто, когда читаем о Рождестве, мы видим, что были ангелы, которые присутствовали, которые говорили о том, что будет с Марией и так далее. Мы видим, что при рождении были ангелы, при искушении в пустыне были ангелы. При испытании в Гефсимании были ангелы, которые подкрепляли Его. И также при воскресении Его из мертвых были ангелы, которые засвидетельствовали о Нем. И даже в самом конце, когда Он уже возносился во славу, также были ангелы, которые говорили, что вы смотрите, все Иисус, который вознесся, Он также и вернется, когда исполнится время язычников. И мы знаем, что вроде бы как будто бы везде присутствовали ангелы, но заметили, что когда Иисус был на кресте, не сказано, что ангелы Его подкрепляли. Мы знаем, что ангелы – это служители Божии. И когда о Иисусе сказано, что «Господи, Боже, Господи, для чего Ты оставил Меня?» Что Отец, Он отвернулся от Сына Своего, потому что весь мир был возложен на Него, весь грех был возложен на Иисуса, и потому что ангелы понимали, что это действие Божие, и они смотрели как бы со стороны. И знаю, что, мы знаем, что Иисус мог бы этих ангелов позвать, если бы ему угодно было, и они бы всех истребили, и он бы мог сойти со креста, но он этого не сделал, потому что это было его назначение на земле, чтобы пройти этот путь страдания, путь спасения, приготовить для нас. Мы знаем, что присутствие ангелов как раз и доказывает вот это божественное, то, что Господь принял его служение. И мы знаем, что ангелы, они только как бы зрители этого Евангелия, они не были участниками. Господь Иисус не умер для этих ангелов, они просто были свидетели. И это очень должно нас как бы одобрять и побуждать к тому, чтобы славить Господа, что вот эти ангелы, которые упали и согрешили, Господь не дал им второго шанса, а нам, человекам, Господь открыл этот путь спасения для нас. Что в первом послании Петре сказано, что ангелы желают проникнуть туда, они желают узнать, как это может быть, что Господь это сделал для них, потому что ангелы, они не участники Евангелия, они только свидетели этому. И ангелы радуются, когда каждый грешник кается, и они радуются, но они не могут испытать это, эту как бы радость этого спасения, потому что Господь пришел для того, чтобы умереть за грешных людей, за каждого из нас. И вторая здесь строчка – это «проповедан в народах». Итак, как открылась тайна благочестия? И мы видим, что здесь через проповедь Евангелия, через проповедь, которую Господь сказал, «Идите, проповедуйте всей твари, идите, научайте все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Человек может уверовать во Христа только через провозглашение истины. Он не может уверовать через какие-то разные какие-то мероприятия, которые происходят, или через какие-то даже, может, даже какая-то песня очень такая трогательная. Человек должен слышать слово. Человек должен слышать слово. И поэтому хорошо, когда наши гимны, они содержат это слово живое, которое может коснуться человека и может изменить его. Потому что слово, вера от слышания – ослышание от Слова Божия. И благая весть, она как раз и для нас очень хорошая новость для нас, потому что это Евангелие, это для нас. Это не было для этих ангелов или для кого-то. Это должно нас радовать, что Господь для каждого человека пришел, и Он открыл нам спасение, что нет такого человека на земле, который не может принять это Евангелие. Что нет такой категории людей, которые, может, эта группа не предоставлена для спасения. Но Господь сказал, всякий человек может прийти. Все, кто желает, всех, кого есть сердце открытое, чтобы слышать благую весть, они могут прийти и стать новым творением, стать детьми Божьими. И помните, когда Симеон держал этого младенца на руках, и благословлял его, он не обращал внимания на какие-то даже вот эти великие чудеса, которые будет творить Иисус. Он на самое основное обратил. Он смотрел на его и говорит, и видел, что это спасение твое, которое ты приготовил для всех народов. Свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля. Мы видим, что Симеон, даже видя это ребенком, понимал, что он, Господь, через этого ребенка совершит спасение не для какой-то одной категории людей, но для всех народов. Каждый человек может принять его спасение. И последнее, братья и сестры, это для чего открылась тайна благочестия? Для чего это нужно, благочестие? Разве это еще один какой-то путь в религиозный... Путь среди всех этих религий в этом мире. Есть мусульмане, есть другие буддисты, есть разные религии. И разве это просто еще один путь? Или это единственный путь, который есть для спасения? Братья и сестры, мы знаем, что для чего открылась эта тайна благочестия? Для того, чтобы Господь мог показать, что нет другого пути. Есть только один путь, потому что Господь сам совершил нам это все спасение. Нам только нужно это принять. И как раз следующее – это «принят верою в мире». Опять он говорит «принят верою в мире и вознесся во славе». Мы видим, опять сравнивает и земное, и небесное. принят верою в мире. Для чего нужна эта тайна благочестия? Для того, чтобы люди принимали его, и для того, чтобы жизнь изменялась, и чтобы люди могли быть подобны Господу Иисусу Христу. Братья и сестры, мы не должны знать всю теологию, все богословие для того, чтобы проповедовать и провозглашать о Иисусе Христе. Вот посмотрите на то, что происходило в Деяниях апостолов в 14 главе, 27 стихе. Здесь как-то очень просто так сказано, что они делали. 14 глава Деяния, 27 стих. Здесь написано так. «Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все». Что они рассказали? Всю богословие, всю апологетику? Нет, они просто рассказали, что сотворил Бог с ними и как отверз двери для спасения, для веры язычникам. Каждый из нас может рассказать о том, что Бог сделал с нами, даже если мы не были самыми падшими грешниками. Но когда мы покаялись, когда мы обратились, у нас есть эта радость, которой мы можем поделиться. Даже просто сказать любому человеку о том, что у нас есть эта радость, что Бог сотворил во мне, когда Он спас меня и дал мне новую жизнь. И знаете, я совсем недавно слушал, в пятницу слушал радио христианское, и один брат это задался, кто знает Рабби Закарияс, он апологет, который защищает Евангелие, который проповедует во всем мире. Его спросили такой вопрос, что делать, когда кто-то задаст такой вопрос, который как бы делать, чтобы я споткнулся, или на который я не могу ответить. И он ответил очень просто, сказал, отвечай вопросом на вопрос. Потому что так Иисус говорил. Помните, когда Иисус спрашивал, благой учитель, что сделать, чтобы получить спасение, он говорит, для чего ты называешь меня благим? Он говорит, отвечай вопросом на вопрос, потому что когда ты отвечаешь, ты можешь узнать, какое мировоззрение у этого человека. Потому что люди будут кидать всякие вопросы для того, чтобы пытаться нас сбить. Они будут спрашивать такие вопросы, откуда Каин взял свою жену, или как это происходило, а как это, всякие разные вопросы, которые не касаются сути. Но когда мы спросим их вот такой вопрос, а кто для тебя Иисус Христос? Если они скажут, они не могут ответить на этот вопрос, мы понимаем, что этот человек нуждается в спасении. Или мы спросим, а что ты считаешь будет с тобой после смерти? Как ты, чем ты оправдываешься? Когда мы так задаем такие простые вопросы, мы можем как бы проникнуть в мировоззрение этого человека, и тогда действительно вот мы можем преподнести им чистое Евангелие, как вот здесь представлено. И последняя здесь строчка – это «вознесся во славе». Очень прекрасный такой финал, как бы здесь просто сказано «вознесся во славе». И через свое вознесение мы знаем, что Господь, Он действительно одобрил его служение. Он исполнил все, что Он был назначен для него, и Он вознесся во славе. В послании евреям написано так, это 8 глава, 1 стих, сказано, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Наш первосвященник, он не нуждается в том, чтобы приносить жертву, во-первых, за себя, а потом за народ. Наш первосвященник, он совершил все и воссел одесную на небесах. Иисус вознесся не только на небо, как здесь мы прочитали, но он вознесся во славу. В нашем переводе сказано, он вознесся во славе, но в других в многих американских переводах сказано, что он вознесся во славу. То есть мы знаем, что вот эта сама слава, вознесение, это был славный момент. Но когда он вознесся, он сел всегда в одесную во славе, и он всегда будет теперь во славе. И он уже никогда не придет, как этот младенец беспомощный, он придет во славе. Он придет так, что всякий увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою могучую и со славою. Но вопрос остается, ждем мы его таким, который придет во славе, или мы еще пытаемся своими делами оправдаться. Вот как раз вот в заключение я хотел сказать, что вот тайна благочестия, это как раз заключается в том, что Иисус Христос сделал все для нас. И кажется, в таких как бы сжатых фразах мы видим здесь все Евангелие. Если кто-то когда-то спросит о Евангелии, это очень хороший стих для того, чтобы сказать действительно все, что сделал Господь для нас. Потому что мы видим здесь, что Бог все сделал для нас. Тайна это не в том, что это какое-то что-то сверхъестественное, но это то, что Господь сделал для нас. И что мы теперь должны просто, как мы прочитали в Петре, что мы должны ходить этим примером, быть похожим на Христа. И от, вот как мы видели этот параллелизм, что Господь показывает, есть, что Бог явился во плоти и оправдал себя в духе, что есть только один путь от Бога, от человека до Бога, это через Иисуса Христа. И как раз это здесь представлено для нас. И мое желание, чтобы мы могли подумать об этом, чтобы мы могли действительно подумать, какой великий Господь, который сделал все для нас, нам нужно только покориться Ему и жить Его Словом, питаться и находиться в общении всегда друг с другом, молиться. И теперь мы можем в молитвах обратиться к Господу, поблагодарить Его за это, за Евангелие, которое Он для нас приготовил. Слава Ему за все. Помолимся, братья и сестры.